Алекса Грант. Дочь для миллионера. Подари мне счастье. Глава первая. Данил.
Данил Дмитриевич, извините за беспокойство, тут к вам прекрасная леди.
Из динамика доносится голос Василия Антоновича, нашего консьержа. А я тру слипающиеся глаза и не могу сообразить, на какой планете вообще нахожусь.
Пропусти.
Немного помешков, я все-таки даю добро швейцару и перекатываюсь на другой край кровати. За долгое время у меня случился законный выходной, и я планировал дрыхнуть до самого обеда, смотреть сериалы и не высовывать носа наружу. Я совершенно точно никого не приглашал и не назначал никаких встреч. Выпутавшись из одеяла, я подтягиваюсь до хруста позвонков, прочесываю шевелюру пятернёй и в попыхах ныряю в мятую футболку и домашние штаны, гадая, кто решил нанести мне визит с утра пораньше. Дин-дон, дин-дон. Спустя пару минут в коридоре разливается звонкая трель звонка, а у меня по какой-то причине учащается пульс и растет градус волнения. С необъяснимым предвкушением я направляюсь в прихожую, распахиваю дверь и опускаю голову вниз, напарываясь на нежданного гостя.
«Здравствуйте»,
— негромко произносит светловолосая девчушка лет 9-10, застывшая на пороге, и крепче прижимает к себе плюшевого медведя. На ней надето приталенное бежевое пальто, достающее ей до колен, синие джинсы и желтый свитер крупной вязки под горло. Ее ручки сжимают лямки коричневого кожаного рюкзака. На запястье болтаются изящные серебристые часики. Она выглядит опрятно и не кажется похожей на бездомную потеряшку. Вряд ли она пришла просить милостыню. Переварив информацию полусонным мозгом, я делаю логичный вывод о том, что малышка ошиблась апартаментами, поэтому с легкой душой советую ей. Если ты забыла номер квартиры, спустись вниз и скажи, чтобы Василий Антонович связался с твоими родителями. Он тебе обязательно поможет. На этом я считаю свою миссию оконченной, захлопываю дверь и не горю желанием возиться с чужим ребенком. Потому что это не мои заботы. Потому что я хочу досмотреть прерванный на самом интересном месте сон. И потому что я мечтал о благостной тишине не неделю, не две и даже не три. Месяц. Но зловредная трель звонка рушит мои намерения, продолжая долбиться в барабанные перепонки и заставляет вернуться к настойчивой визитерше. «Ты ошиблась квартирой и хочешь, чтобы я помог тебе найти маму и папу?» Уточняю я больше для проформы, все еще надеясь спихнуть девчонку добродушному швейцару. Но судьба со мной категорически не согласна.
«Нет, я к вам»,
— уверенно сообщает златокудрое создание, прилипшее ко мне словно банный лист. И я окончательно перестаю что-либо понимать. Кручу приходящие на ум варианты, отметаю их за несостоятельностью и, наконец, цепляюсь за осенившую меня идею.
«Я понял. Ты видела меня по телеку и захотела взять автограф? Окей. Где там тебе расписаться?»
Кажется, теперь пазл сошелся. Я довольно неплохо играю в футбол, имею много фанатов, поэтому считаю подобное объяснение вполне разумным. И если для того, чтобы избавиться от малолетней диверсантки, мне нужно где-то черкнуть, то я готов. С этими мыслями я тянусь к тумбочке, чтобы выудить оттуда ручку и листочек. Но как раз в это мгновение девчонка проскальзывает мимо меня и на всех парах несется вглубь квартиры навстречу моему питомцу.
«У тебя живет хатика? Сюда, малыш! Он такой милый!»
Вопит малая восторженно, я же зачем-то ее поправляю.
«Это не хатика, это Зевс. Зевс, фу! Эй, нет-нет-нет-нет, это очень опасная собака!»
Я пытаюсь воззвать к разуму ворвавшегося в мою холостяцкую берлогу стихийного бедствия, но малышка бесстрашно игнорирует ударившееся ей в спину предупреждение. Наклоняется к моему псу, принимается чесать у него за ухом и иронично выгибает бровь, интересуясь.
«Опасная? И что она сделает? Залижет меня до смерти?»
Девчонка тихо озорно хихикает. Предатель Зевс подставляет ей второе ухо и вовсе не выглядит грозно. Я же шумно выдыхаю, складывая руки на груди и хмурю лоб.
«Послушай, девочка, как тебя зовут?»
Я добавляю в голос строгих стальных ноток, но непрошенные гости, они словно слону дробина.
«Ксюша», —
коротко отвечает она, а я стараюсь донести до ребенка прописные истины.
«Так вот, Ксюша, нельзя так просто врываться в дом к чужим людям. Они могут быть плохими. Вокруг много уродов, они могут причинить тебе вред. Неужели твоя мама об этом не говорила?»
«Говорила».
Согласно кивает малышка, а я закипаю, как неснятый с плиты чайник. Мысленно я отчитываю мать этого ураганчика и пытаюсь прояснить детали, которые помогут быстрее разобраться в ситуации и вернуться ко сну, который я все еще наивно рассчитываю досмотреть. «Ну и где же она, твоя мама?»
«В самолете», —
пожимает плечами Ксения, а я хочу биться головой о стену от ее непосредственности. «Чуть больше деталей. Мама в самолете, а ты сейчас с кем?»
«С папой».
На этих словах я выдыхаю с облегчением и думаю о том, что вот-вот обрету свободу. Осталось только найти обеспокоенного отца этой катастрофы, который сейчас, вероятнее всего, носится по всей территории жилого комплекса в поисках пропавшей дочурки. «Так, прекрасно. Вот и иди к нему. Разве он тебя не ищет?» Я задаю закономерный вопрос, а в ответ получаю совсем уж странное.
«Он меня не ищет».
Малышка округляет свои огромные голубые глазища, обрамленные пушистыми ресницами, как будто я только что сказал несусветную глупость. Но я не сдаюсь.
«Почему?»
«Он на меня смотрит».
По слогам чеканит девчушка, словно я душевно больной, и я отказываюсь воспринимать окружающую меня действительность. Катаю озвученную ей фразу и так, и эдак, буквально слышу скрип своих несмазанных мозгов и не придумываю ничего лучше, чем выдать красноречивое.
«Что?»
«Мы никогда не виделись раньше. Ты был женат на моей маме, Эве, Эве Вороновой. Я твоя дочь».
Кажется, именно сейчас взрывается моя вселенная. Глава вторая. Данил. Бадабум. Вжух. Хрясь. Это мои внутренности наматывает на невидимые лопасти. По крайней мере, ощущения именно такие. Произнесенные с детской непосредственностью фразы дезориентируют, и я стою оглушенный пыльным мешком и растерянно повторяю застрявшие в сознании фразы.
«Ты был женат на моей маме, на Эве Вороновой, я твоя дочь».
Происходящее настолько выпадает из картины привычной реальности, что я попросту не могу с ним смириться. Надавливаю на виски, пытаясь прогнать подступающую мигрень и ляпаю совсем уж дурацкое.
«Но этого не может быть!»
«Еще как может!»
— восклицает маленькая Рапунцель грозно и дует губы, как будто я только что сказал ей, что Деда Мороза не существует.
«Нет, нет, нет. Так, стоп. Мне нужен тайм-аут».
Я опускаюсь прямо на пол неподалеку от продолжающей наглаживать Зевса Ксюши и тру лицо, словно это поможет отмотать все назад и стереть похожие на сюр события сегодняшнего утра.
«У нас с Эвой не было детей»,
— заявляю я твердо и принимаюсь восстанавливать в памяти прошлое в подробностях, до мельчайших деталей. Я проматываю пленку от самого начала и до конца. Первое свидание, отношения, предложение, свадьба, медовый месяц, скандалы, последняя ссора и оглушающий громкий развод. Никакой ребенок в хрониках нашей с Вороновой жизни не значится. Только вот совсем непризрачная Ксюша расстегивает молнию рюкзака, роется в нем недолго и протягивает мне сложенный в четверо листок.
Вот ее письмо.
Ее письмо? «Письмо? Ты шутишь?»
Опять выдаю нечто банальное. В данный момент я ощущаю себя либо героем третьесортной мелодрамы, либо участником розыгрыша. Я жду, что из-за угла выскочит съемочная группа вместе с режиссером и заорет. «Вас снимает скрытая камера!» Или «Следующий дубль! Мотор!» Но время идет, и никаких действующих лиц к нашей выразительной скульптуре не прибавляется. Так что, вопреки желанию откреститься от родства с застывшей в полуметре от меня девчонки, мне приходится забрать из ее подрагивающих пальцев бумагу и развернуть послание. А дальше высоковольтный разряд ударяет прямо в грудину. Я гулко сглатываю, делаю глубокий вдох, как пловец перед прыжком в воду, и пристально всматриваюсь в расплывающиеся строки.
«Дань, тебя, наверное, это сильно удивит, но Ксюша — твоя дочь.
Я не сказала тебе о том, что беременна, когда мы разводились, потому что не хотела ломать твою карьеру и портить себе жизнь. Прости». Несмотря на то, что с нашей последней встречи с Эвой прошла целая вечность, я прекрасно помню ее почерк и не сомневаюсь в том, что письмо написано ее рукой. Но разум упрямится и напрочь отказывается признавать очевидное.
«И ты хочешь, чтобы я поверил этой писульке? Ее мог наваять кто угодно».
Положа руку на сердце, я не знаю, зачем отпираюсь. Просто действую на инстинктах, которые оберегают организм. Слишком много шокирующей информации, мозг буквально дымится.
«Ах да, вот еще свидетельство о рождении».
Ксюша, не жалея моих чувств, с ловкостью фокусника извлекает на свет зеленый прямоугольник и вручает его мне, забивая еще один гвоздь в крышку гроба моего почившего самообладания.
«Там твое имя».
«Свидетельство? Ха! Мое имя? Мое имя Багров Данил Дмитриевич!» Я повторяю за ней, как китайский болванчик. Продолжаю безбожно тупить, убеждаясь в подлинности документа и разве что не пробую его на зуб. Кровь сначала отливает от щек, потом приливает к ним и бурлит в жилах слишком яростно. Я же долго пялюсь в спину отвернувшейся от меня Ксюши и обращаюсь больше к себе, чем к ней.
«Ну и что мне с тобой делать?»
«Приютить на пару дней, пока мама не вернется в город». С готовностью бросает через плечо этот слишком взрослый для своих лет ребенок и, кажется, шмыгает носом.
«Приютить? Да...»
Роняю я растерянно и принимаюсь звонить своему другу и по совместительству агенту Денису Говорову.
«Дэн, у нас, кажется, проблемы. Большие проблемы. Ну и куда ты опять встрял? Ладно, не говори. Сейчас подъеду, объяснишь все с глазу на глаз».
Несмотря на то, что я не вижу приятеля, я отчетливо представляю, как он закатывает глаза и вешает трубку. Но душевные терзания Денчика — это не самая важная проблема. Гораздо более серьезная неприятность — голодный ребенок в квартире с холодильником, в котором нет ничего съедобного, кроме засохшего куска сыра и просроченного йогурта. Я редко питаюсь дома. Провожу большую часть времени на тренировочной базе и не заморачиваюсь тем, чтобы готовить 25 блюд на неделю. Поэтому сейчас лихорадочно кидаю всевозможную еду в виртуальную корзину и заказываю доставку для себя и свалившейся на мою бедовую голову гости. Спустя полчаса в моей квартире появляется Денчик в сопровождении очередной пассии, жгучей длинноногой брюнетки по имени Эмилия. Говоров крепко жмет мне ладонь и наклоняется вперед, чтобы в полголоса прошипеть.
«Ты вытащил меня с обеда с потенциальной свекровью. Надеюсь, твое дело реально серьезное и не терпит никаких отлагательств?»
«Не терпит». Киваю я коротко, пока Денис по-хозяйски треплет Зевса по холке, приседает на корточки перед Ксенией и озорно ей подмигивает.
«Ну, и кто ты, прекрасная леди?»
«Прекрасную леди зовут Ксюша, и она моя дочь». Я отвечаю сам, прежде чем ни разу не скромная Рапунцель выложит все на духу и отстраненно отмечаю, как ползут вверх брови Дэна. На несколько минут в комнате повисает пронзительная тишина, которую можно рубить топором. Сказанное производит эффект разорвавшейся бомбы и заставляет Денчика громко закашляться.
«Дочь? Серьезно?»
Говоров разоряется. Вопит так, словно я институтка, сбежавшая из монастыря с гусаром.
«Ты не считаешь, что должен был раньше мне об этом сказать? У нас же контракты, обязательства. Твои спонсоры охренеют, когда все выплывет наружу».
«Если выплывет». Переждав первую бурю, я поправляю шокированного Говорова и небрежно веду плечами. «Я тоже не знал, если тебе от этого маленького факта полегчает».
«Не знал о том, что у тебя есть ребенок от бывшей жены?»
Кривится друг, явно подозревает меня во лжи.
«Господи, Дэн, это было так давно. Мы с Эвой были молодые и глупые. Мы прожили вместе меньше года, и у нас не было детей».
«Ладно, но теоретически есть хоть малейшая вероятность того, что Ксюша действительно твоя дочь. Напрягись, Багров!»
Подталкивает меня Денис, и я не без труда заставляю шестеренки ворочаться.
«Я не знаю. Мы расстались, оформили развод». Перечисляю я не слишком убедительно, а потом хлопаю себя по лбу.
«Она пришла забрать какие-то свои вещи, документы. Мы случайно...
Озарение влетает в солнечное сплетение, подобно смертоносному тарану, и едва не валит меня с ног. Я оступаюсь, теряю равновесие и падаю в давно забытый омут. Немногим меньше 10 лет назад.
«Данил, извини, что беспокою».
Мелодичный голос Эвы журчит на том конце провода и невольно натягивает нервы даже не в струны, в стальные канаты. Я бесшумно вдыхаю порцию кислорода и стараюсь также беззвучно выдохнуть, чтобы не выдать себя с головой. Прошел уже месяц с того дня, как мы развелись с Вороновой, но я еще не сумел вычеркнуть ее из своей жизни. Мне по-прежнему не все равно.
«Я не занят, говори, Эва, я слушаю». Мне, правда, неудобно, но у тебя остался мой планшет. Там важные наработки по одному из моих курсов, а еще загранник. Родители зовут слетать с семьей в Грецию, а я не могу. Не вопрос, заезжай. Когда будет удобно?
Да сегодня, в любое время.
Хорошо, я буду через час. Спасибо.
Воронова источает подчеркнутую вежливость и старается держаться формально и немного отстраненно. Но у меня внутри рвутся осколочные гранаты. Площадь поражения разрастается в считанные секунды и занимает всю грудную клетку. Мотор в фарш, мышцы в месиво, я в хлам. Эта женщина слишком глубоко вросла в меня корнями, и теперь я вырываю ее с мясом и не могу вырвать, как ни стараюсь. Внутренний зверь ощерился, стоило его поманить, и принял охотничью стойку. Я наверняка знаю, чем закончится наша с Эвой незапланированная встреча. И не собираюсь этому противиться. Столкновение неизбежно. Означенные 60 минут тянутся целую вечность. За это время я успеваю принять душ, побриться и даже наткнуться на интервью, которое я давал в прошлом месяце Пушницкой. Воронова тогда жутко злилась, потому что Леся позволила себе лишнего в прямом эфире. Эвка ругалась так, что дрожали стекла, била посуду, а я... Дзынь. Звонок вытаскивает меня из фантазии и возвращает в реальность. Я торопливо отпираю замок, даже не посмотрев в глазок, распахиваю дверь и застываю. Зависаю на бывшей жене, бесстыдно ее изучаю. В коротких джинсовых шортах, широком ярко-синем пиджаке, в туфлях на острых шпильках, с волосами, собранными на затылке в высокий хвост. Она выглядит дерзко, эффектно и просто, блин, охрененно. Черная ревность поднимается со дна души и отправляется в кровь. Ведь как-то она пришла сюда, кто-то ее привез.
«Дань, можно?»
— спрашивает Эва, напоминая о том, что нехорошо держать дорогую гостью на пороге, и я отодвигаюсь в сторону, чтобы ее пропустить.
«Да, конечно, проходи».
Моя больше не жена делает несколько шагов вперед и наклоняется, чтобы раззуться, и я снова на ней залипаю, как сопливый пацан. Лодыжки ее изящные, плавные изгибы вносят приговор, который не подлежит обжалованию. Близости быть. Без вариантов. Оставив небольшую сумочку на пуфике в коридоре, Воронова устремляется вглубь квартиры и не подозревает о моих грандиозных планах. А я? Я изголодался по бывшей супруге. Абсурд? Да, но я не верил, что наш разрыв окончательный. Думал, что Эвка перебесится и вернется.
Дань, паспорт я нашла, а вот планшет ты не видел?
Эва зовет меня на помощь, и я двигаюсь на звук ее голоса, как Тесей следовал за нитью Ариадны. Нахожу свою несносную женщину в зале, прислоняясь грудью к ее спине, ладони трамбую в столешницу, у которой она стоит. Воронова вздрагивает, судорожно выдыхает, когда мои губы касаются ее шеи, и с силой вцепляется в мои запястья.
«Даня, не надо».
Сипит она без особой уверенности и замолкает, стоит мне отвоевать еще сантиметр уничтоженного расстояния, разделяющего нас. Я же отрицательно качаю головой, считываю реакцию ее тела. Она хочет этой близости не меньше, чем я.
«Только не ври, Эва, ты тоже скучала».
Через 5 ударов сердца ее пиджак падает на пол. Еще через 2 туда же летят ее шорты. Через 3 сверху приземляется моя футболка и ее нижнее белье. Чистейшее сумасшествие растекается по венам и туманит разум.
«Дань, у тебя есть презерватив?»
«Нет. Зачем?»
«Ну как же?»
«Я чист. Ни с кем не был с развода. Я не изменял».
«Я тоже, но...»
Я закрываю манящий рот поцелуем, прерывая возможные споры, и больше не существую в этой реальности. Мы с Эвой в параллельной. Плавимся, горим сами и поджигаем все вокруг. Позже, когда голоса сорваны, губы искусаны, дыхание сбито и Воронова лежит расслабленная подо мной, я предпринимаю попытку воскресить Феникса из пепла. Целую Эвины ключицы и заглядываю в ее бездонные глаза.
«Я не буду кривить душой, малыш. Я до сих пор испытываю к тебе сильные чувства. Не уходи. Давай попробуем сохранить семью, ведь тебе хорошо». «Сейчас было хорошо, завтра будет хорошо, а через неделю все вернется на круги своя. Мы будем скандалить до крови, орать и трепать друг другу нервы. Отпусти меня, Багров, пожалуйста».
Во всем, что говорит Воронова, есть львиная доля правды.
Поэтому я не переубеждаю ее, достаю лежащий в нижнем ящике стола планшет, застегиваю верхнюю пуговицу Эвиного пиджака и оставляю последний поцелуй на ее губах. Вот так заканчивается эта глава нашей истории.
Глава 3. Данил. Картинки из прошлого не хотят истаивать и прочно застревают в мозгу, как будто киномеханик зациклил пленку на повтор. От осознания, что появившаяся в моей квартире девчонка может быть моей дочерью, меня прошибает холодным потом, и я растерянно качаю башкой. Детали сходятся. Калейдоскоп являет миру четкий рисунок, а я отчаянно пытаюсь переключить внимание гостей на что-то более тривиальное, чем вопросы моего отцовства.